Привет, рефлексирующие. У нас сегодня мега-гость, по крайней мере, значимая для меня фигура. И я даже не знаю, отчасти чего рассказывать, потому что это было... Ну, история наших отношений, она давняя. Начнем с этого.
Да. Просто... Она, эта история отношений базируется на BlackBerry. Да, у меня был такой аппарат, ну, у Леры тоже был такой аппарат.
Я тоже помню, да, что он был, но я не очень хорошо помню, чтобы нас это как-то связывало.
А то это лежало на столе, вот буквально рядышком, одно с другим.
И вы обратили
один
внимание.
Один BlackBerry с другим обратил не я, обратил внимание Лера.
Ну вот, видите, а я уже сейчас так этого не помню, но я помню другие сюжеты. И начну, наверное, с того, что Сергей Борисович Калашников, мы его упоминали в разных подкастах, прославляли его имя, но, как вы понимаете, услышать голос и от человека самого услышать некий текст, это гораздо интереснее. Но что для меня памятно, я помню, наверное, первый раз, когда я вошла в аудиторию, то, наверное, первая мысль, которая возникает, и не у меня одной, и Сергей Борисович, наверное, тоже об этом знает, что когда ты заходишь в аудиторию, то первая мысль думаешь, что это за Безруков сидит у нас в аудитории? У нас что, сейчас будет песня про березки? Но нет. Но потом, когда ты слушаешь, в конце лекции ты понял, что что-то произошло, ты не понял, что именно произошло, но у тебя какой-то разрыв случился, и так, что это было сейчас, я точно на лекции была, и я помню, что... Чтобы вы понимали, я смоделирую, как обычно начинались пары. Приходим, значит, Сергей Борисович либо уже сидит в аудитории, либо он заходит с такой, с чашечкой кофе, что меня тоже в свое время поразило. Я такая увидела в этом некий такой жест свободы мысли сразу же. Как-то я его распознала, видимо, потому что другие педагоги такого себе не позволяли. Хотя я не знаю, почему. И я помню, что начиналось все примерно так. Сергей Борисович, а как вы относитесь к тому, что пеликан недавно укусил капибару, потом беспилотники влетели в Москва-Сити и инстасамку скинули со сцены? Это тиктокер-певица. И Сергей Борисович такой, вообще без капли изумления на лице, говорит, ребят, ну это все уже и было у Сумарокова. Вот давайте откроем с вами текст «Арев». Правильно же ударение? Я не забыла. «Арев» произведение. Нет? Уже Сергей Борисович.
Не знаю, может быть.
В общем, откройте произведение Сумарокова, страница 54. Вот там есть...
«Арев». Все, да. Я понял, да, «Арев».
Вот там есть такая строчка. «Все империи падут, но цапля выстоит на одной ноге». Правда, это немножко на хоку, но, в общем, вы поняли, это я утрирую. А почему там цапля? Почему? Как вы думаете, что это значит? И вот все в таком духе, и в конце у тебя происходит такой, помимо некоторого слома и разрыва шаблона, ты понимаешь, что этот человек что-то понимает в этой жизни такое, чего не понимаешь ты. У него это как-то гиперструктурировано и упорядочено, и он любую кашу-малашу из современных трендов сведет к какой-то традиции или, по крайней мере, объяснит через какие-то неочевидные тексты и так далее, что происходит, и такой, вот оно как на самом деле. И это все Сергей Борисович Калашников. Я, кстати, помню реальный эффект, когда про красную шапочку идет пара, и Сергей Борисович говорит, кстати, ребята, а вы знаете, почему красная шапочка? Ну, в смысле, почему у нее она именно красная? И все такие, сначала тишина, потом, красная символизирует кровь. Сергей говорит, так, а кровь у нас что означает в культуре, где она встречается? Ну, например, там, распятие Христа, там, или как бы тело Христа и так далее. А кто носит красные шапочки? тут уже все сдаются, как кардиналы, ну и вообще выдается интерпретация. И мне редко, конечно, ну, что мне особенно сегодня приятно, это то, что редко, когда вообще продолжается общение вне университета. Ну, я не знаю, вот у Сергея Борисовича много ли контактов продолжающихся со студентами, которые у него отучились, но у меня... 1, 2, 3 педагога, с которыми я продолжаю общаться, причем это не просто такое общение формальное, но очень даже содержательное. И вот сегодня я хочу, чтобы слушатели узнали, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь. Ну, отчасти я уже проговорила, что Сергей Борисович преподает литературу. Ну, сейчас что только не преподает, я так понимаю, в Москве. Но еще, помимо этого, есть вторая идентичность, это поэта, который Сергей Борисович, наверное, дорожит даже больше, чем педагогической карьеры. Ну вот, расскажите, пожалуйста,
что-нибудь
точнее. Я не знаю, я предлагаю начать с поэзии, поскольку и я знаю, что вас это волнует, хотя я не знаю, в какой степени сейчас, но тем не менее. Вот. А потом дальше как пойдет.
Да, пожалуйста.
И, наверное, первый вопрос, собственно, как вы оцениваете состояние поэзии на сегодняшний день?
Оно примерно такое же, как и 2000 лет назад, 3000 лет назад, и 10 лет назад, и 100 лет назад, и во времена Пушкина. То есть оно вполне удовлетворительное.
Ну, а есть какие-то новые функции у нее по сравнению? Вот, или это все продолжающаяся традиция?
На самом деле, по моим наблюдениям, у нее никаких новых функций нет. Те, которые были, они все ей до сих пор присущи, и до сих пор она выполняет ту же самую функцию, что и прежде. Разделяет и соединяет.
А что разделяет и что соединяет? Что с чем?
По большому счету, вот как человек с нулевой пресуппозицией, то есть на самом деле я ловлю себя на мысли, что самый продуктивный способ построения собственной идентичности и вообще отношения к миру – это наличие нулевой пресуппозиции. То есть это позволяет выйти из-под обаяния даже самых любимых собственных стереотипов каких-то, которые для нас всегда уютны, комфортны, привлекательны. И в этом отношении позиция, поэзия, она на самом деле, вот она на этом и строится. То есть, по большому счету, это должен быть взгляд абсолютно непредвзятый. И для поэзии это самое естественное состояние. То есть ты должен в конечном итоге даже забыть о своих предыдущих текстах для того, чтобы создать какой-то свой новый. То есть вот нулевая пресуппозиция – это некий такой универсальный, оператор мышления. Кто-то называет его, там есть в литературоведении термин Шкловского, «остранением» называют его, кто-то путает и вставляет в это слово еще буковку «Т» – «отстранение», но суть от этого не меняется. Поэтому, на мой взгляд, это самый такой эффективный способ понимания того, что ты есть, и ты есть каждый раз новый.
А есть, ну, по крайней мере, может, мне кажется, я не так много лет живу все-таки, и есть ли такое, что, например, сейчас поэтов кажется, что их меньше, по крайней мере, их меньше знают, или их ими меньше интересуются, или одинаково?
Это такое, это интересное вообще явление, то есть у поэзии появилась своя социология, но она на самом деле и была, но теперь еще и с этой точки зрения, как бы, можно пишущую братью анализировать. По большому счету, процент пишущих, он примерно одинаков во все времена. Другое дело, что сейчас в фокус нашего внимания попадают те, кто сами называют себя поэтами и не вполне справляются с этой самой функцией. Я имею в виду легкую доступность обнародования своих текстов. То есть все вот эти вот порталы Стихи.ру, многочисленные интернет-сообщества, где выкладывают в какой-то геометрически возрастающей прогрессии вот в этом количественном режиме, совершенно безумном, огромное число текстов. И в этом смысле как бы может создаться впечатление, что вроде как поэтов их и меньше, чем было раньше. Если раньше мы могли там, 10-20 персонажей поэтических, да, из пушкинской эпохи, из эпохи Серебряного века как-то назвать, то сейчас могут возникнуть такие затруднения. На самом деле тоже примерно такое же количество можем назвать. Угу. Другое дело, что работа по отсеиванию, по выбору стоящих авторов, она стала сложнее, потому что меньше авторитетных источников, на которые можно ссылаться, и, с другой стороны, вот это невероятное количество. Поэтому вот у меня такая маленькая шпилечка возникает в адрес Андрея Ивановича.
Ой,
Андрей,
опасно.
Я знаю, да, но он тоже у нас, условно говоря, не фигура не в полной мере олимпийская.
Угу.
Да, то есть мы не будем покушаться на олимпийских богов, подавляясь
да,
титаном.
Думаю, он переживет шпилечку,
да.
Он переживет.
То есть вот Андрей Иванович правильно делает, с одной стороны, безусловно, когда опирается на тексты хорошо проверенных авторов и авторов, которые гарантируют ему в том числе успех. Тарковский,
угу.
Например,
Тарковский, да?
Да, то есть фигура абсолютно неоспоримая, но с другой стороны, вот, чтобы, допустим, в современной поэзии, из современной поэзии привлечь какого-нибудь живого автора, это уже рискованно, потому что его репутационный капитал, ну, либо еще складывается, либо не вполне сложился, и здесь...
Есть риски.
Есть риски, да. Поэтому Андрей Иванович вот рисков не любит. Но он прав по-своему, исходя из той задачи, которую он перед собой ставит, но пишущий и читающий, а в общем-то я убеждаюсь в том, что как бы поэт это не только тот, кто пишет, это тот, кто еще и умеет читать чужие тексты в первую очередь и замечать в них что-то важное и принципиальное для не столько даже себя, сколько для поэзии. Вот как человек, читающий и пишущий, ну, должен находиться, да, вот в этом состоянии постоянной оценки, постоянной перепроверки того, что называют сейчас важным или актуальным. Есть такое понятие — актуальная поэзия. Это поэзия феминитивов, это поэзия там, определенных типов отношений. И у нас очень интересно, даже издательские центры по этому принципу распределяют активность свою.
Угу. Ну, допустим, есть феминистские издательства уже?
Да, есть издательства, которые выпускают серии целые подобные. Угу. И достаточно давно этим занимается Ирина Прохорова. Угу. То есть помимо вот этого основного проекта НЛО, которому уже скоро... Сколько уж, 30 лет, по-моему, скоро будет ему. Я не помню, они с 97-го года, что ли, издают. Вот у них поэтическая серия, в которую, условно говоря, человеку с представлениями о классической просудии и, самое главное, вот с определенными тематическими предпочтениями попасть невозможно. Они вот так называемую актуальную поэзию позиционируют и издают. То есть есть уже такой феномен.
А вы выделили некоторые лейтмотивы, может быть, современной поэзии? Ну, я имею в виду не вот актуальные, когда какие-то, может быть, то, что называется а-ля хайповые темы, а именно, может быть, ближе к фундаментальным, которые действительно, ну, вас самого затрагивают. О чем сейчас пишут?
Сейчас в поэзии очень интересный период.
Какой месседж может быть?
Да, в поэзии вот очень интересный период. Дело в том, что долгое время она существовала в рамках определенных закрытых сообществ. Эти сообщества по дружескому принципу организовывались, по территориальному принципу. Скажем, если ту же самую Москву брать, что разные сообщества, которые... Это традиция так называемого русского андеграунда 70-х, 80-х годов. Да. Это определенная цеховая... Если вот, кстати, для Петербурга важна цеховая выучка, то есть прежде всего владение... идентичной группы приемов, да, трансляции поэтического текста, то в Москве, ну вот как в свое время в одном из интервью Михаил Айзенберг говорил, что в Москве, когда собирались в том или ином кругу там, люди, пишущие стихи, то вполне уместным был первый тост за всю русскую поэзию, присутствующую за этим столом. То есть вот это московская исключительно фишка, когда москвичи корпоративно претендуют на некое главенство в поэтических иерархиях. Вот это тоже удивительная вещь в поэзии, неизбежной иерархии. Вот при любой демократизации или псевдодемократизации сообщества, обычного сообщества, при предоставлении неких таких равных как бы возможностей, по крайней мере стартовых возможностей для членов сообщества, в поэтическом сообществе сохраняется вот этот архаический очень механизм, в соответствии с которым назначается один главный или главенствующая группа, относительно которой выстраиваются потом все смысловые парадигмы. И вот у москвичей есть феноменальное свойство. Они, эти московские поэтические сообщества, они закрыты. Безусловно, чужаков они туда не пускают. Это вот, кстати, ситуация, с которой в свое время Паша Прохоренко столкнулся.
Это когда... один наш знакомый вообще
и лектор тоже, да, и лектор, из интеллектуальных средах. Когда он попытался со своими текстами внедриться в ту или иную вот эту смысловую структуру, и у него не вполне получилось, потому что соответствие текста тем или иным, да, там, стандартом осмысленности, это и не является для московских вот этих поэтических группировок определяющим фактором.
А что является определяющим?
А определяющим фактором является как раз вот эта территориальная совместность и некая форма такого дружеского корпоративного общения, причем давнишнего. Поэтому вписаться в эти корпорации очень и очень трудно. И издательские центры, они тоже формируют эту среду. Но самое интересное, что вот последний буквально год поэтическое сообщество, оно очень мощно раскололось. То есть если до февраля 22 года, скажем так, внутри поэтического литературного процесса, как подкаста своеобразного, да, литературного процесса в целом, не было никаких значительных трансформаций и переориентаций, не было центра, единого центра, то сейчас возникло два таких отчетливо выраженных совершенно центра, которые удивительным образом, вот это для меня до сих пор является как бы предметным, они не просто сосуществуют, они активно противопоставляют себя друг другу, причем по исключительно идеологическому принципу. То есть так называемая Z-поэзия возникла. Это вот ситуация, очень напоминающая ситуацию с Фетом и Тютчевым во второй половине 19 столетия, когда их назвали поэтами чистого искусства, а это же сделали у нас демократические критики некрасовского современника, для того, чтобы свою как поэтическую позицию отчетливо оформить. То есть для вообще для построения отчетливости необходим второй знак, относительно которого ты будешь являть полную противоположность. Вот этот принцип бинарных оппозиций, который потом там у структуралистов, да, на знамя вознесен, он в действии на самом деле находится очень давно. И вот для того, чтобы выгоды и рельеф революционно-демократической поэзии отчетливее выглядел карта, да, этой поэтической структуры. Вот были придуманы поэты чистого искусства Фет и Тютчев, которые с изумлением обнаружили свою принадлежность к этой идентичности. Вот сейчас подобная складывается ситуация с идеологическим этим вектором в поэзии, потому что так называемые Z-поэты или поэты-патриоты, они вызывают, конечно, колоссальное раздражение у другой половины русскоязычных авторов. Вот связано это с выходом антологии «Воскресшие на Третьей мировой», антологии, в которой очень мощно представлен раздел на букву «К». Антология построена по алфавитному принципу. На букву «К» у нас там и Юрий Кублановский, оказывается, и Светлана Кекова из Саратова. Юрий Кублановский из Москвы, хотя сейчас живет в Поленово. И Марина Кудимова, и Надежда Кондакова. Это вот гранды как бы поэзии, люди, пришедшие в нее в 70-80-е годы, или приведенные кем-то, скажем, тот же самый Кублановский, он приведен в поэзию Иосифом Бродским. Угу. То есть в свое время Кублановский, эмигрировав из России, ну, из Советского Союза тогда еще, он оказался за границей под очень бережным таким пристальным досмотром Бродского, вплоть до того, что Бродский всю кипу этих написанных в России стихов отредактировал, собрал сборник, порекомендовал издателей, тех, которыми пользовался сам, и даже написал предисловие. То есть это, ну, такой непререкаемый авторитет в поэзии. Кроме того, там та же самая Марина Кудимова, она выведена на поэтическую орбиту, например, самим Евтушенко. То есть в свое время она из Тамбова, заканчивала Тамбовский педагогический университет. И вот в свое время Евтушенко ее заметил и занялся ее продвижением. То есть это люди, еще вот символизирующие ту ушедшую советскую эпоху, или, по крайней мере, с ней кровно связаны. И вот эти две полярности, они невероятным образом обострили внутри поэтического сообщества отношения. Вплоть до того, что, ну, понятно, ведутся баталии словесные, и даже иногда, ну, дело едва не доходит до баталий, связанных как бы с физическим воздействием. Угу. Вот элементарный пример. Значит, в связи с началом СВО, это же не запретная тема, как раз с одной стороны появилась антология «Воскресшие на Третьей мировой», собранная, есть у нас в Москве такая, я их называю, пусть они не обижаются, «Прилепинская пехота». Захар Прилепин, который сейчас вот со вчерашнего или с позавчерашнего дня, он заместитель командира полка Росгвардии, значит, полк называется «Оплот», это из донецких ополченцев-ветеранов, Сергей Завдовеев там командиром полка служит. Человек, который при Захарченко долгое время находился. Вот, ну, мы с ним знакомы. И вот эта прилепинская пехота, она в лице как раз Олега Демидова и Алексея Колобродова, они составили эту самую антологию, пригласив не только вот этих именитых авторов, но и относительно безымянных, да, в литературном процессе. И на 4 декабря 2022 года была назначена первая презентация. И самое интересное, что вот противоположная полярность, то есть так называемые нетвойнисты, они назначили, они тоже собрали антологию текстов. Причем интересно, вот по территориальному принципу это деление производится. В основном в нее вошли авторы, которые пишут по-русски, но не живут в России. Да, то есть воспринимают происходящие события либо через средства массовой информации тамошние, либо, ну, могут судить там...
Через приезжих, опять
да,
же,
да, через приезжих, да, то есть если люди живут там на другом континенте, очень много американских авторов русскоязычных, там окажется наподобие Кати Капович, например, или Олега Дозмарова, который живет в такой этот поэт-спутник Бориса Рыжего. Такая луна при другой планете, которая живет в Великобритании больше уже 10 лет. И они, значит, тоже выпустили антологию стихотворений «Поэзия последнего времени». Тоже вот очень интересно, да, эсхатологические две парадигмы задействованы. То есть «Воскресшие на Третьей мировой», парадигма воскресения, это все-таки эсхатологическая. Да, и там наступление последних времен. Но я бы даже сказал, вот главное такое фундаментальное отличие заключается в том, что одни воспринимают эту эсхатологию исключительно в протестантском контексте. То есть эсхатус – это край, и край какой-то линейной последовательности. Другие же воспринимают ее в традиции русской апокалиптики. Вот это очень интересно. Апокалиптики Восточной Церкви. Я как бы вот пытаюсь возвыситься над, собственно, этой одной группой текстов и другой группой текстов, и концептуальные поля эти отслеживаю. Очень любопытно, вот для меня, допустим, ну, Тихон Спирин не даст соврать. Угу. Мы любители с ним эсхатологии.
Он может и дать соврать, поэтому.
Да, даже если он даст соврать, но он в этом смысле является как бы таким свидетелем.
Свидетелем,
да. То есть я, например, для себя очень отчетливо развожу понятие протестантской эсхатологии, сам термин эсхатология, он возникает в протестантской традиции. Да. И вот я не знаю, насколько я повлиял, может быть, где-то убедил, но на самом деле православная апокалиптика, она существенно отличается, принципиально отличается.
А вы можете для слушателей, ну, хотя бы один критерий, два?
Сейчас, их три. Их три, да.
Отлично.
Это замечательная схема, да. Я сначала договорю о поэтическом контексте и вот этих физических способах воздействия. Значит, и удивительно то, что эти две антологии, они выходят примерно в одно и то же время, то есть в ноябре 22 года назначается презентация воскресших на Третьей мировой, первая презентация, потому что было уже их много, и даже гала-концерты были. Это каким-то образом связано, оказывается, с традицией эстрадной, так называемой, mm-hmm, поэзии, да, вот 60-х годов, да, и немножко 70-х, когда Вознесенскому и Евтушенко еще позволяли ездить и собирать стадионы. Но здесь стадионов не было, но, по крайней мере, вот 30 мая нынешнего 23-го года в ЦДЛ, Центральный дом литератора, был очень большой концерт, около 600 присутствующих, где, в общем-то, да, вот эти вот гранды, эти динозавры, в том числе на букву «К», то есть Кондакова, Кудимова и Кекова, плюс еще Олеся Николаева, они вот выступали в том числе на этом самом концерте. И в этот же день, 4 декабря 2022 года, оказалась назначена презентация тех, кто опубликовался в «Братской могиле». Это такой поэтический сленг. Да, любая антология называется «Братская могила». То есть некое такое вот коллективное сообщество мертвых, где ты как бы не имеешь права на собственную идентичность, и ее тебе как бы приписывают, она коллективная оказывается. И назначена она была, эта презентация, на тот же самый день, на тот же самый час, 4 декабря, там 19 часов вечера. Причем вот территориально в Москве это, значит, есть такой ресторанчик, не ресторанчик, паб, не паб, китайский летчик Джао Да. Это такое культовое место сбора всех поэтов либерального толка, назовем так, или антипатриотического толка.
Ребята, если хотите увидеть поэтов либерального толка, заходите.
Да, да, да. Китайский летчик Джао Да.
Паб, не паб, кафе, не кафе, но в общем разберетесь.
Да, находится на... Сейчас скажу, станции. На станции метро...
Они найдут навигаторе.
Да, Лубянка находится. И на это же самое время была назначена презентация. Разделяет, допустим, Прилепинский бункер, это знаменитое тоже такое место поэтов патриотической ориентации.
Приходится Сергей даже Борисович такие, вам сейчас даст, да, все координаты.
Чудовищные вещи приходится такие вот произносить. Поэты патриотической ориентации. Слово ориентация, конечно, меня здесь вот тоже...
Ну ничего, это с каждым может случиться.
Да, да, то есть особенно тоже в этом лагере очень любопытно наблюдать за сменой ориентации. Она тоже оказывается возможна.
Трансгрессочная происходит, есть.
Значит, да, трансгрессирует качество в другое, и значит, у Прилепинская ставка находится в бункере на Лубянке, А здесь, я не помню, как название улицы, но, в общем, по навигатору эти два места отделяют 800 метров всего лишь.
Класс.
Да, за 800 метров можно за 5-7 минут пройти. И вот потенциально как бы даже такие разговоры возникли, что вот сейчас закончится презентация в одном месте и в другом, и стенка можно? На стенку где-нибудь можно сойтись.
Да не, можно сначала на одну, потом на другую, все вместе под ручку.
Они одновременно. Вот до сих пор вот под ручку и как бы некое такое единство создать не удается. И вот меня удивляет в нынешней как бы поэтической ситуации эта отчетливая поляризация. Я чувствую, что она когда-то она выражалась в оппозиции Москвы и Петербурга. Сейчас она вот по идеологии, причем раньше это был какой-то принцип, критерий эстетический, сейчас он оказывается исключительно идеологическим, да. И вот это любопытное явление, оно очень сильно оживило, как бы, ну или разнообразило поэтические вот эти вот ландшафты, горизонты. То есть вдруг появились какие-то
враги.
Вот враги, да, с которыми ведется какая-то
сразу мобилизация.
Да, 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 это очень
общий
интересно.
Враг.
Да, совершенно верно. Это очень интересное явление, социологическое явление. То есть на самом деле, вот когда речь заходит о каких-то коллективных видах практики, обычная социология, в принципе, она, то есть теми же самыми принципами социологическими, получается, управляются данной ситуацией. Это, за этим очень интересно наблюдать, особенно если ты, ведь многое зависит от точки зрения наблюдателя. Да, выходя за пределы одной системы, ты начинаешь видеть другие системы, третьи, четвертые, их взаимодействие между собой. Это чрезвычайно любопытное явление. Для историков, например, литературы, оно благодатно, потому что есть координаты, относительно которых можно выстраивать иерархии. Как вот, допустим,
или классификации.
Классификации, да, совершенно верно. Поэтому для меня как бы, ну, это время оно чрезвычайно любопытно. Оно гораздо интереснее, чем, условно говоря, 90-е, начало 2000-х, когда вот таких центров было великое множество, и на самом деле они мало чем отличались друг от друга концептуально. А любая оппозиция, вот отчетливо выстроенная, пусть даже по идеологическому основанию, она всегда вот интереснее, чем некие формы, ну, демократического общения, когда спектр, переход одного цвета в другой, 50-50, да, и он размыт, и трудно определить на самом деле, где заканчиваются границы одного явления, начинаются границы другого явления. Это вот как раз уже мы выходим как бы на уровень такого обобщения. Это то, что у Жильбера Дюрана говорится вот об этих трех операторах мышления, трех типах организации нашего сознания. То есть там, где вырисовывается отчетливая оппозиция, смысловая какая-то, и все окружающие ее смыслы выстраиваются относительно этой противопоставленности, вот там мы имеем дело как раз с некой формой аполлонического, логосного мышления. Это то, что он назвал режимом Диурна. И вот в поэзии сейчас наступает такой некий режим Диурна, когда они...
Воинственный,
да.
Героический.
Да, то есть это некая такая, не такая, некая такая форма героического, категорического, безусловно, мышления, признающая либо черное, либо белое. Обложки книг соответствующим образом оформлены. То есть поэзия последнего времени – это черная книга. Причем очень интересно, что даже на уровне шрифтового обозначения там передается вот этот эсхатологический концепт конца времен. Литеры, которые используются для написания заглавия, они трансформированы. Вот бывает такое, когда работаешь, редактируешь какую-то рукопись и переводишь ее из одного формата, из Word, допустим, в PDF, часть знаков и символов утрачиваются, заменяются какой-то абракадаброй. И вот они использовали этот принцип как оформление, как концептуальный, то есть с намеком на то, что в последние времена даже структуры языка перестают выполнять свою сдерживающую функцию. То есть это отсутствие знаков препинания, это пропуски букв, это внедрение в поэтический текст вот этих графических обозначений вместо литер. Создается ощущение джетлага, то есть десинхрона, и это поле намеренно концептуально разрабатывается, в отличие от, допустим, симонтологии, воскресшие на Третьей мировой, где концепт сферы, начиная с того, что внешне сборник оформлен, ну там графическое изображение дается солдату, видимо, где-то в местах ведения боевых действий, но это светлая, почти белая обложка, местами вот графически прорисован этот контур, и вот это противопоставление категорическое белого и черного, оно исключает промежуточные цвета, цвета радуги, да, ну я имею в виду не шестицветную радугу, хотя на самом деле, да, это тоже,
тоже напрашивается.
Это тоже это неправильная радуга. То есть в радуге 7 цветов, а не 6. Во всяком случае, в той радуге, которая привиделась Ною, там 6 цветов. А теперь возвращаюсь вот к собственной эсхатологии протестантской и эсхатологии Восточной Православной Церкви. Сам термин эсхатология, он связан как раз с концептосферой. О, сейчас. А можно повторить? Да. Сам термин эсхатология, он появляется как раз в теологических работах протестантов, священников-протестантов, которые как раз придают ему линейность некую в измерении. Аналогии включаются с греческим контекстом, где эсхатон – это край, конец. И в соответствии вот с этим термином, который стал универсальным, вот это тоже очень интересно, связано с парадигмами мышления нашего. Да, условно говоря, естественно, научная концепция или картина мира, она ведь возникает именно в протестантской среде, в англиканской. То есть, если взять ту же самую физику Ньютона, она предполагает структурирование пространства и времени, да, двух фундаментальных категорий, именно на основах протестантской этики и протестантского представления о Боге, протестантской теософии. И вот термин эсхатология, он распространился так успешно, что в современном научном дискурсе он подменяет собой многие виды представлений о конце времен. Оказывается, этот термин, он не столько дифференцирует различия, сколько их сглаживает. Поэтому оказывается возможным в научной традиции сейчас возможны такие словосочетания, как индуистская эсхатология, что само по себе, ну, просто абсурдно.
И потому тут
что...
еще влияние же постмодерна, наверное, которого
да,
вы уже знаете.
Да, 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 то есть, безусловно, безусловно, вот постмодерн, он не учитывает этимологию слова, не учитывает те контекстуальные смыслы, которые обретались по мере функционирования того или иного термина. Потому что, допустим, традиция Восточной Церкви, она вообще не опирается на эсхатон, то есть древнегреческое представление, там используется для описания конца времен три термина, причем три термина одновременно. Это эпифания, термин, связывающийся, ну, прежде всего с явлением Христа. Хотя эпифания – это вообще первичное проявление чего-либо. Это прецедент по-нашему. Ну, не по-нашему, а по-латински, на самом деле. То есть то, что явлено первый раз и до сих пор себя не проявляло никоим образом, оно маркировалось термином эпифания. Дальше. Второй термин, который встречается, это вот как раз в текстах Священного Писания и в апостольских посланиях. Очень интересно, поскольку они на греческом написаны, очень интересно отслеживать судьбу этой терминологии. Второй термин – это парусия. Парусия – это, переводя как бы на язык наших соответствий, это некое незримое присутствие той или иной сущности или такое присутствие, которое не в полной мере дает о себе знать, а в мерцающем режиме. То появится, то исчезнет. Или, скажем так, дает о себе знать через намеки какие-то, через определенные группы знаков. И термин парусия, он связан уже с, здесь тоже категориальная соотнесенность с тремя типами времени, которые обозначены, ну, в частности, частности, того же самого Платона и Аристотеля. Вот эпифания, как некая первоявленность чего-то, она оказывается возможна, если мы рассматриваем категорию хроноса. То есть того, к чему мы привыкли к тому, что время линейно, да, и
календарь,
да, и события не возвращаются вспять, не циклизируются, да, и как бы, на самом деле это, конечно, не греческое представление. Это, если говорить о традиции, опять же, вот именно протестантской теологии, то протестантская теология, она абсолютизировала понятие хроноса. Но помимо этого, оказывается, в вот этой парадигме Восточной Церкви еще два типа времени задействованы. Вот, да, вот, значит, парусия, она, оказывается, связана или... Есть такой термин изоморфизм. Парусия изоморфна, оказывается, понятию эона, то есть исторической эпохи, в частности, у тех же самых древних греков, и потом в традиции римской и даже византийской. Периоды правления определенных императоров, они назывались уже не хроносом, соотносились не просто с линейным отрезком времени, они оказывались соотнесены с эоном, эпохой, эпоха такого-то императора. В чем это выражалось? Это, например, выражалось в том, что чеканились монеты с изображениями вот этого императора, и хождение этих монет в период его правления, оно осуществлялось. Или, допустим, вот тоже, если говорить о греческих соответствиях, если император из федерального центра приезжал в какую-то провинцию, и, безусловно, в отличие, там, допустим, от нынешних условий, когда преодоление пространства – это вопрос нескольких часов, и оставался в этой провинции на там, 3-4 месяца, иногда на год даже, вот этот период его пребывания или явленности в этой самой провинции, он и назывался как раз парусией. Вот он появился то в одной провинции, то в другой, в третьей. И он как бы, получается, уже нарушает границы линейного времени. Он мерцает то в одной локации пространственной, то в другой пространственной локации. И третье категориальное измерение, получается, и пространства, и времени, которое в восточной апокалиптике гиперактуальным оказывается, это, собственно, апокалипсис. Апокалипсис как откровение, как сокрытие чего-то, что либо в режиме мерцания существовало, либо не давало о себе полного представления. То есть откровение, когда с предельной ясностью, с максимальной очевидностью та или иная сущность проявляет все свои фундаментальные свойства. И вот это время, оно, или этот период, соотносился как раз с кайросом, с божественным временем. Когда всякая сущность, начиная от червя какого-нибудь и заканчивая туалетной бумаги, да, и червь и туалетная бумага, они связаны между собой, они ленточные, если на самом деле. И вот от мельчайшей единицы мироздания до каких-то фундаментальных структур уже божественных, в этот момент максимально они себя проявляют, все свои функциональные свойства. И вот в Восточной Церкви, получается, вот эти три, да, самое интересное, эти все три термина используются по отношению к земной жизни Христа и ко второму его пришествию. То есть в одинаковой мере пребывание первое пришествие Христа описывается терминами эпифании, безусловно, дальше парусии, безусловно. Но самое интересное, что эти же термины используются и для его появления, второго пришествия, которое в Откровении Иоанна Богослова описывается. То есть он там тоже назван эпифанией, он там тоже, ну, эпифанией почему? Потому что не в лице, условно говоря, Бога, точнее человека, да, страдающего, принимающего на себя страдания и оставленного Бога, да, на кресте, а в полноте своей власти, могущества, то есть пантократора, всевластителя, да, если говорить об этом. И в этом смысле как бы восточная эсхатология, То есть не эсхатология уже, а апокалиптика получается, да.
Сергей Борисович ударил себя по губам, если что, для тех, кто не видит, что...
Да, по отношению к Восточной Церкви термин эсхатология вообще получается категорически неприменим. Он описывает совершенно другие структуры и возникает, еще раз повторяю, в 20-е годы 19-го столетия только. Получается, что представление о конце времен Восточной Христианской Церкви, а это не только Русская Православная Церковь, это и Грузинская, и Коптская, то есть Эфиопская Церковь, и Сирийская Церковь. Это 7 поместных церквей, Константинопольская в их числе, ну, по крайней мере, до недавнего времени. Представление о восточных христианских церквях о конце времен – это очень такой, это 3D-формат на самом деле, который совмещает в себя. Значит, с одной стороны Хронос, который поглощается Эоном, а с другой стороны есть еще некий Кайрос, который поглощает в себя Эон. И по большому счету апокалиптика Восточной Церкви – это переход от линейного измерения времени своего существования из категории, собственно, хроникальных в категории Кайроса. Вот это очень важно. При этом нет ни ощущения ни конца, ни края. Это вот та же система смысловых соответствий, которую мы ощущаем, испытываем, видим, допустим, посещая православный храм. События священной истории на стенах, фрески у нас, да, на потолке обязательно, как правило, изображение Христа второго пришествия, это события, которые не в линейной последовательности разворачиваются. Да, если... Они все вокруг нас, они образуют сферическое время эон, но в то же время этот эон подчиняется кайросу, божественному времени, которое структурирует, отсюда и как бы образ Христа, пантократора, да, в купольной части православного храма, структурирует, получается, и хронос, и эон. Вот это очень интересно. Это тогда, получается, совсем никак не связано с ощущением предела и конца. Это некая трансформация восприятия времени. То есть, ну вот об этих вещах, да, как бы это вот в московских интеллектуальных средах,
да,
нам
кто,
говорили.
Кто, кстати, хочет поподробнее узнать и прослушать исследовательские находки Сергея Борисовича, у нас ВКонтакте в группе «Интеллектуальные среды» есть лекции, там, по-моему, даже есть отдельная папочка для Сергея Борисовича Калашникова, там все его лекции, плейлист, вы можете посмотреть последний. Ну, вот я слушаю все обычно, не пропускаю лекции Сергея Борисовича, но у меня здесь еще вот в связи с вот всеми этими конструкциями, которые мы обсудили уже за это время, возникает вопрос вот к началу и вот к концу. Сначала вы говорили о нулевой пресуппозиции, потом мы все-таки выяснили, что поэзия, ну, сейчас и раньше она тоже была довольно-таки идеологична. И так или иначе, в стихах часто поэт транслирует все равно какую-то идею. Даже если он не хочет этого, то мы можем ее там обнаружить. А как это тогда соотносится, эти два режима? Они чередуются или это разные состояния? Как это происходит? Поэт-идеолог, как идеолог, и поэт как исследователь? Ну, кстати, у вас это наиболее ярко выражено в двойной идентичности. Вы как исследователь-филолог или даже ближе к философу, в принципе.
На самом деле, это...
Но
это...
при этом вам нужно вот держать какую-то дистанцию.
На самом деле, это травматический опыт, безусловно. Потому что филологические изыскания, они требуют одного типа операционной системы. Поэтические, я не знаю, студии, если можно так сказать, да, они требуют на самом деле другого оператора мышления и операционной системы сознания. Это на самом деле тот внутренний разрыв, из которого, ну, как бы в свое время он ощутился довольно рано. То есть я вот, допустим, сейчас буду говорить страшные еретические крамольные вещи.
Да ничего, давайте.
В свое время, то есть, ну как, первичным был опыт...
Откровение Сергея Борисовича Калашникова.
Да, да, апокалипсис от Калашникова. Если об откровении говорить.
Да.
То есть, на самом деле, выбор филологического факультета был связан с таким, во-первых, неким уже первичным опытом написания текстов, и, во-вторых, с таким наивным представлением о том, что люди, которые в этой сфере работают, это люди, которые безумно любят тексты, чужие тексты, они обожают их комментировать, они только вот спят и видят, как бы вот откомментировать любимый какой-то текст. И к середине второго курса эта иллюзия была полностью разрушена. То есть филологическое образование в том виде, в каком оно существовало тогда и существует сейчас, это, конечно, не о любви к текстам.
Это как я поступала, думая, что я научусь писать там.
О, конечно, да, то есть это вот... И на самом деле то, что происходит в вузовском преподавании, я потом уже стал эту терминологическую разницу понимать, ощущать, сначала ощущать, потом понимать, что люди там занимаются историей литературы.
Это как вот... у нас на философском, история философии,
да,
пересказ идей есть... чужих, ну, философов,
да,
других.
Да. Если, условно говоря, создается вот убеждение, что вот если ты прочитал в хронологической последовательности протестантская концепция, да, в хронологической последовательности...
Кстати, списки этих,
конечно,
литературы.
Это же вот эта рубрикация по периодам, это гегелевская концепция на самом деле.
Угу.
Потом заимствованная марксизмом и примененная к экономическим формам взаимодействия в социуме. То есть, а Гегель-то у нас вообще-то из протестантской среды, поэтому здесь ничего удивительного нет. Кант, Гегель – это вот вся гоп-компания.
Ну, там еще Декарт, наверное, тоже туда же, в эту же компанию,
да,
систематизирующих.
Да, да, ну вот Декарт, по крайней мере, он, ну, не отчетливо выраженный немец. Сейчас, да, еще так вот... Но важно другое. Важно то, что это ситуация, которая на самом деле напоминает, вот знаете, есть такой анекдот, предание, оно зафиксировано, кстати, в записных книжках.
Давайте, мы любим травить
Пушкина,
анекдоты обычно.
Пушкина, значит, некий мулла решил съесть Коран для того, чтобы исполниться духа пророка. То есть вот изучение истории филологии или истории, ну, истории литературы или истории философии, оно напоминает вот этого самого мулу. То есть, условно говоря, если ты всеяден и ты сожрал все, что вот, написано об этом, то якобы ты постигнешь вот этот самый дух. Ничего подобного. И вот когда этот кризис возник, когда я понял, что ну, сначала-то, естественно, перевод стрелок состоялся, я подумал, что меня обманули.
А-а-а.
То есть, да, как бы не я обманулся, а меня,
да,
обманули.
Да, да.
Да, то есть я в пассивном залоге нахожусь, и вот некий такой мировоззренческий кризис случился, и даже вот был период, когда я расстался с филологическим факультетом и занимался сугубо практическими вещами.
А как вышли из него?
Как,
если бывают отдельные рубрики, как я выходил из кризиса.
Да. Значит, во-первых, чем я занимался во время кризиса? Я ездил за Волгу. Это у нас в районе Бакалды. Там огромные... садами это не назовешь. Это дикорастущий боярышник. Я собирал боярышник. Это по осени, это сезонная такая вот штука. И на центральном рынке продавал его. Значит, что еще? Яблоки, да, с дачного участка.
Этого я не знала, друзья.
Да, да. Дальше, что я еще делал? Я еще на Аллее Героев распродавал книги из библиотеки собственной. То есть сначала я ее собирал, начиная с 90-го года, потому что первая зарплата, полученная в политехе в качестве лаборанта кафедры автоматических установок. Да, с определенной степенью секретности. Это третий корпус, который выходит на улицу, Советскую. Ну, вот как-то я в 16 лет, окончив школу, я хотел оправдывать свое существование в глазах родственников тем, что я могу хоть какую-то копеечку там приносить в дом. И меня занесло на эту самую кафедру, которая занималась разработкой артиллерийских систем. И, значит, там какие-то я подписки о неразглашении давал. Я потом еще объясню, вот как потом, очень интересно, в 90... 2009 году это эхо, эта эхолокация, она потом возникла, потому что первые поэтические чтения вообще вот в моей жизни, они состоялись в столовой да, политехнического университета, тогда он так назывался, институт еще, политехнического института, как раз той столовой, которая с этим третьим корпусом на Советской соединена, по-моему, вот этим надземным переходом. И это было очень интересное такое сборище. Значит, с Александром Леонтьевым, это волгоградский, ну, волгоградским поэтом я его не могу назвать, он какое-то время жил в Волгограде, но это петербургский, по выучке своей, по дисциплине духа, это петербургский, безусловно, поэт. Значит, нас пригласили на мероприятие, организатором которого была какая-то, я даже не знаю, что это за структура такая была. В общем, это было мероприятие, ориентированное на студентов о гигиене половых отношений. Я не удивлюсь, если...
Да. Что? Неожиданно. Значит, я уже думала, скорее, какой-нибудь съезд партии будет.
Нет, это был уже 99-й год, да, то есть съездов уже не было партийных, но
ну,
была
были
гигиена.
Такие съезды,
да, была
местечковые партии.
И половых отношений. Вот в первой части необходимо было, там лектор разъяснял, как эту гигиену соблюдать, и с помощью чего осуществлять эту самую гигиену.
И вы написали стих.
А во втором, во втором отделении должны были выступать вот два как бы поэта, потому что нам даже за это обещали что-то заплатить, и, по-моему, даже заплатили. Но это была чудовищная ситуация. То есть, понятно, выступать в рамках таких контекстуальных рамках это стресс, это самоунижение. Поэтому, значит, в педагогическом университете до сих пор работает, насколько я помню, там есть кафедра русского языка как иностранного, там работает, а может быть, кстати, в философских кругах она известна до сих пор, Наташа Казанова. Значит, она где-то по истории философии, она в то время, я не знаю как, она чудодейственным совершенно образом, она была связана с третьей поликлиникой, которая на Советской у нас находится. И вот в третьей поликлинике перед вот этим мероприятием она нас с Александром Леонтьевым напоила, это была цитата из «Мастера и Маргариты». «Мадам, обижаете, это чистейший спирт». Она напоила нас чистейшим медицинским спиртом. И вот в ожидании своего выступления на кухне, где находятся вот эти чугунные огромные печи и котлы для... Я не знаю, как сейчас, но тогда они там стояли. Вот мы переживали как бы вот эту реинкарнацию какую-то, да, этот обряд перехода. И после этого пришлось выступать. Есть у меня такое очень дерзкое... Может быть, даже отчасти в барковской традиции, хотя на самом деле не в барковской, это традиция абсолютно петербургская и сугубо классическая. Есть такой сейчас поэт, он зав. Отделом поэзии в журнале «Звезда», Алексей Курин. Вот с ним знакомство началось в апреле 97-го года. И, значит, у него есть такая поэма «Мистификация». Значит, название сейчас я запамятовал. Значит, «Апокрифы Феогнида», так называется. То есть якобы древнегреческий текст, который вот переведен неким Уперсом на современный русский язык. И вот в духе этих самых апокрифов я когда-то в 98-м году написал большую достаточно вещь, поэтическую, на несколько сотен строк, экземпляр которой до сих пор хранится у того же самого Алексея Пурина. Я его нигде не публиковал, потому что публиковать нельзя. Вот, то есть...
Что там, запрет?
Что это?
Не попадает по цензуру?
Ну да, да, да. То есть многие места можно заменить отточиями, но это вот как раз рубеж 25-26 лет, когда я понял, что нужно писать свою Лолиту, как Набоков, да, и вот. Ну, Набоков это сделал в 56, а я решил вот, что пора.
Пора, что созрели, да?
Да, у нас 25-26-летний возраст в русской литературе, это очень такой значимый, маркирующий как бы возраст, и для самоутверждения автора нужно писать что-то вот такое вот дерзкое. И это вот некий такой эквивалент поэтической Лолиты, который я до сих пор как бы с опаской так на него оглядываюсь, и я очень надеюсь, что при жизни моей это опубликовано не будет. Вот. Но текст, вот меня удивило то, что уже 25 лет, больше даже 26 лет, Алексей Арнольдович Пурин хранит рукопись этого текста у себя, где-то там в какой-то одной из своих комнат.
На случай, если вы захотите расчехлиться.
Ну, он понимает, что я не расчехлюсь, но...
потом, да.
По крайней мере, да, он хранит, это меня удивило, потому что вообще это дерзко, конечно, редактора поэтического отдела журнала «Звезда», то есть сугубо классического петербургского журнала, с которым я, получается, как бы вот кровно связанный, постоянный такой автор. А вот от него я этого не ожидал. И он до сих пор ее хранит, и как-то в одном из писем я поздравлял его с днем рождения.
Признание.
Да, он вот как-то, ну, думаю, ему льстит другое. Думаю, что он угадывает в своих апокрифах Феогнида, он как бы вот понимает, что это получило некое такое продолжение, некую такую преемственность в виде вот такого вот текста, который назывался «Маргиналии». «Маргиналии» – это не только о маргинальном состоянии, «Маргиналии» – это еще и заметки на полях. И по большому счету это вот такой периферийный как бы поэтический жанр, поэма, не поэма, сказание, не сказание, но вот в том числе и об этом. Ну, естественно, главным персонажем, с которым приходится выяснять отношения, то есть и ревность, там, и любовь, и там, чувство одиночества, это, естественно, вот метафорически это муза, с которой вот в разные типы отношений вступаешь, и как она себя ведет в этих отношениях, и как она просто расплющивает человека, который вот заявляет свои претензии на нее. Ну вот как-то вот такие грехи молодости были.
Мне очень не хочется завершать беседу. Но у нас есть временные рамки. То есть мы можем, в принципе, продолжить дальше общаться, но подкаст у нас обычно короткий немножко формат. Но у меня, мы обычно напоследок, бывает такое, что частенько какие-то притчи Юра стихи зачитывает. Вы наизусть что-то помните? Из своего, не своего?
Нет, я наизусть не помню, но...
Но можете?
На этот случай...
Озвучить.
Да, я могу озвучить стихотворение, с которым я прожил, сейчас скажу, 3 дня точно, в конце июля. Стихотворение, которое, на мой взгляд, очень точно передает ощущение человека, живущего в нашем эоне, в этом историческом времени.
Круто. Да. Я сейчас сделаю небольшой анонс, пока вы ищете стихотворение. Дело в том, что вот я сегодня уже и выложу наш подкаст, и 8 августа в 7 часов, да, Сергей Борисович?
Да.
В Горьковке, это для волгоградцев скорее актуально, вы можете еще успеть увидеть Сергея Борисовича живьем, пообщаться. Он будет рассказывать, презентовать свой сборник стихов, новый, «Арамейская ночь», да, правильно я?
Ну да, нет, название правильное, насчет того, что он новый здесь, это я скажу на встрече.
Да, да, в любом случае, и я, к сожалению, не смогу на этой встрече быть, но у вас есть такая возможность, сходите, слушайте стихи, речи.
Сейчас так, да, я уже почти нашел этот самый текст. Это текст, который опубликован, это такой хедлайнер «Нового мира», седьмого номера. Сейчас.
Да. Это уже опубликованное стихотворение?
Да, он только что вышел, этот номер. Правда, он сейчас еще недоступен в интернет-версии, потому что Василевский, главный редактор «Нового мира», он выкладывает...
Не сразу.
Понятно. Да, он, естественно, как продюсер своего журнала, потому что это его как бы журнал.
Логично.
Так, это даже восьмой получается, восьмой. Да. Сейчас я открываю. Просто тоже вот к вопросу, пока я ищу, как журналы организуют подачу материалов. «Новый мир» – это тот журнал, который стремится любой ценой раньше других толстых литературных журналов выпустить ежемесячный номер. И вот «Новый мир» он обычно выпускает первым, следом за ним обязательно идет журнал «Знамя», а вот журнал «Звезда» он всегда подытоживает месяц, они намеренно выкладывают свежие номера.
Договорились, да?
Я не знаю, вот я наблюдаю за этими процессами, у меня действительно возникает ощущение того, что это некая такая договоренность между редакторами, они поделили вот это время, этот хронос месяца между собой и держит, условно говоря, читателя в неком напряжении. Стихотворение замечательное, в нем всего лишь 20 строчек, и если вот если нам регламент хронос позволяет, да, я бы его целиком прочитал. Это стихотворение Алексея Арнольдовича Пурина под названием «Строфы» с эпиграфом из Осипа Эмильевича Мандельштама. Эпиграф такой: «И холодок штыка». Это полустишие из стихотворения Мандельштама «Петербургские строфы», которое посвящено Николаю Степановичу Гумилеву и описывает состояние России в 1916 году. То есть два года войны за плечами. И в этом стихотворении Мандельштама как раз знаменитый этот образ возникает. Бедняги Евгения, который вдыхает бензин, это явная аллюзия к пушкинскому «Медному всаднику», и судьбу клянет. То есть он не сходит с ума, с ним ничего такого, что случилось с пушкинским Евгением из «Медного всадника», не происходит. И, собственно, с конной статуей он отношения не выясняет, и она его не преследует. То есть там возникает образ России, отдыхающий, вот образ России корабля, броненосца, дредноута, отдыхающего в доке. И вот на фоне этих аллюзий создается этот самый текст. Да? «Петербургское небо, как прежде дождливо, хоть уже не поют Ермака, и штыки не блестят, и иного разлива Черноморского, нынче тоска. Но страна, тяжело отдыхавшая в доке, распугав аташат на дневой, знать свершились одной ей вмененные сроки, броненосцем становится в строй. И нелепо рядить о раскладах и видах, восхваляя кого-то, виня о страданиях чьих-то и чьих-то обидах. Не о том леденеет броня. Небо сумрачно, море темно и жестоко, и чернилами плачет февраль. Но страна-броненосец выходит из дока, расчехляя слепящую сталь. Никому не известно, во зло ли, во благо, такова по природе своей. И слова наши, доблесть, безумство, отвага, непонятны сверкающей ей». У России своя миссия, которая известна только ей, и даже люди, живущие в этой самой стране, они не понимают смысла и логики выхода этого грандиозного, огромного совершенно броненосца из дока, и куда он идет, ведомо только ему самому. Вот это стихотворение, с которым я прожил трое счастливых суток в июле, и днем, и ночью я перечитывал эти самые 20 строк, и ничего другого ни смотреть, ни слушать, ни читать не мог и не хотел. Поэтому спасибо поэзии за это.
Спасибо вам, Сергей Борисович. Я надеюсь, что, может быть, мы даже все-таки повторим встречу уже в составе более полноценного с Юрием Юрьевичем, и мы, потому что нам всегда есть о чем поговорить.
Юрий Юрьевич, я просто обожаю.
Да. Он услышит это в конце подкаста, он будет слушать.
Да, я передаю вам пламенный привет, я жду нашей личной встречи. Я действительно, вот, я обожаю вас.
Ну, на этих прекрасных словах признания мы завершаем. Всем пока.